Добрый вечер.
В рамках «Сероворота» время от времени весь час мы отдаем народному творчеству. Люди пишут письма и присылают свою музыку. И в одной из таких передач, довольно давно это было, прозвучала вот эта пластинка, не знаю, Леонид Владимирович, помните вы ее? Это была нарезанная на компьютере компакт-пластинка с рукописными какими-то к ней пояснениями, которая пришла из далекой Австралии вместе с письмом.
Да,
и вот это письмо и эту музыку мы тогда проигрывали. Могли ли мы, коллеги, знать, что мы стоим у истоков большой карьеры и крупной славы? Конечно, артист, в конце концов, является самым ответственным за свою славу, но приятно стоять, так сказать, открывая шлюз всего этого дела, когда первые капли начинают сочиться именно через твои руки. И вот сегодня, господа, по прошествии энного количества месяцев и небольшого количества лет, мы с удовольствием встречаем своих бывших корреспондентов, а ныне народных артистов России, в кавычках, группу «Би-2». Прошу любить и жаловать.
Для того, у группы чтобы... есть именно...
Б-2, вот она и есть.
Нет, Би-2. У людей, которые рядом с нами.
Но они настолько уже слились, что просто существуют как Би-2, а потом мы уже личности их просветим отдельно.
Для того, чтобы вам представиться?
Для того, чтобы вам напомнить, о чем, собственно, идет речь, первая и самая, видимо, известная на сегодня их песня.
Большие города, пустые поезда, и берег гонит нас. Все начинает сначала, холодная война.
«Полковник», ваш первый, господа, хит, который вошел, как я понимаю, в, на скандале нашумевший кинофильм «Брат». Какой? Один?
«Брат-2». Первый был фильм с «Наутилус».
Ну, мы начнем, давайте, с истории наших с вами отношений. К нам пришло письмо от вас, когда вы еще находились в Австралии, и на обложке этой пластинки пятеро веселых молодых людей, из которых только двое, чуть-чуть менее веселые, так прошло 3 года. Что происходило с вами тогда? Где вы были?
Да, тогда мы жили в Мельбурне. Мы как раз закончили запись этого альбома, который мы решили назвать «И корабль плывет», но назвали «Би-2». И через полгода после того, как мы его записали, поехали в Россию его выпускать, поехали на 2 месяца просто посмотреть. Оказалось, уже почти 3 года живем в России.
Ну тогда приехали в гости,
да. Погодите. Да не, ну как вы в Австралии-то оказались сначала? Вы же не очень австралиец.
Из Израиля попасть в Австралию намного проще, чем из России.
Сейчас
у вас будет вопрос, а как вы попали в Израиль? Ну, из Беларуси в Израиль
уже,
тоже несложно попасть.
Это уже гораздо... Это уже гораздо более традиционно.
То есть вы Минские или...
Минские.
И оттуда и уезжали?
Да.
Ну, понятно. Это тогда все ясно.
Да. Прочертили маршрут.
Отъезд состоялся из Отечества в каком году?
Да, в 91-м. Я 92-й.
Ну да, все по-разному. Там уже сгруппировались.
Зима, сели в самолет, прилетели. Я даже так и не понял, как я эмигрировал. Очнулся через года 4, наверное.
Первые 4 года прошли в израильском тумане.
Да, в таком дремучем. Борьба за выживание.
И там всяким пришлось заниматься. Начнем давайте сначала, поскольку вы оба из Минска, и вы знакомы были до эмиграции.
Да, да, конечно. Да, у нас с 85-го года, наверное, дружба там. Детство, можно сказать, да.
И началось это вовсе не с музыки.
Попали в студию, занимались глупостями разными, ставили Ионеско, Беккета, Виана.
А вы тогда школьники были?
Да, не школьники. Мне было 16 лет, Левке где-то 14-15. Да, от нас, в принципе, никто не ожидал таких обращений в такой интересную область, как театр абсурда. Ну, понятно, что все это смотрелось смешно и в нашем исполнении.
Ну, вот. Ну, и в некотором смысле, наверное, даже опасно. Времена были только перед
перестройкой. Перестройка только начиналась.
Закончилось все тем, что нас просто разогнали.
Ну, пьеса Ионеско в исполнении поздних пионеров или разных комсомольцев, это само по себе было достаточно сюрреалистично.
Ну, я знаю, что даже какая-то часть интеллигенции ходила просто, ну, посмеяться, так, посмотреть на наши спектакли. Ну, в хорошем смысле.
Это все было при Минском ТЮЗе.
Это была театральная студия, да, при ТЮЗе, где нас, в общем-то, заставляли ставить совсем другое, но для себя, в общем-то, мы хотели.
А с вами как с пионерами занимались, скажем, вам ставили сценическую речь?
Да, было руководитель. Женщины. Да, происходили какие-то уроки, но...
Я просто ищу корни поставленного голоса как бы, у всех людей. Потому что если никто не научит, как им пользоваться, так может быть и пользоваться...
Мне голос поставили в армии.
Это как же?
Там надо было кричать на подчиненных.
Командирский голос, то что у нас называется.
Да.
И после... В Минске вы уже начали музыкой заниматься.
Да.
Получилось, что...
Поехали мы как-то отдыхать на юг. На волне открытия Ленинградского, Московского рок-клуба. Тогда пошла волна рок-н-ролла очень серьезная. Вот. Мы ходили там на концерты, кино, все такое. Вот. И записи стали приходить. И мы что-то прослушали записи группы «Крематории».
Концертную запись года 86-го.
Мы послушали, я Левчику говорю, в общем-то, если так люди играют, то мы тоже сможем так сыграть. У нас была смешная история. Года полтора назад мы где-то пересекались с группой «Крематорий» в Кишиневе. Был огромный стол,
вино. И мы им рассказали эту историю, что, ребята, в общем-то, мы благодарны вам, потому что вот благодаря вам отчасти появилась группа «Би-2». Я рассказал им эту историю, они долго посмеялись.
Не обиделись? Группа «Крематорий», у нас постоянно какая-то перебранка такая происходит. Ну, хорошая.
Дружеская. Ну, вы знаете, вы тот же самый сюжет использован в пародии Сергея Васильева, был такой пародист, на Агнию Барто, если помните, такая есть.
Синенькую юбочку написал.
Да, его пародия звучала так. Письмо в редакцию Октябренко Брыкина Моти. «Я читатель Брыкин Моти, мама знает, я не лгу. Так как пишет ваша тетя, я и сам писать могу». Ну, вот, например, такая же история.
Да. Побудительные причины творчества. Да.
Да. Да, и, в общем-то, вот так мы несколько лет в Беларуси играли, репетировали. Музыка была, конечно, совсем другая. Скорее всего, была ска-музыка. А потом этот период, где-то с начала 90-х годов, начались какие-то экономические проблемы. И нас потянули приключения. Вот начались наши странствования по миру. Сначала был Израиль, потом Австралия, потом Россия.
А в Израиле вы встретились, в одном месте жили?
Ну, Левка ко мне приехал.
Да, я вообще в Африке дома жил.
Тоже приехал в гости.
Угу.
И тут же начались сразу эти комнатные репетиции.
Если можно...
Даже участвовали в каком-то фестивале.
Отвлечься на Австралию, как она вам?
Очень хорошая страна, спокойная.
Благополучно.
В одну сторону, едешь 2 месяца, в другую 3.
Ну, то есть на корабле. А это если на корабле, тенденция людей, они как-то не парятся, очень спокойно. Очень спокойная страна. В отличие от Европы, там, даже тоже Россия, где какие-то проблемы надо решать, то там даже, скажем, в музыкальном плане, мы по сей день едем в Австралию, не только сейчас на визит, мы работаем, записываемся, потому что там это делают очень качественно.
Мы для себя определили Австралию как дача рок-н-ролла.
В общем-то, саунд, который мы изобрели, он благодаря нашим австралийским друзьям, операторам, с которыми мы по сей день работаем. Вот.
Ну и рынок тоже был там?
А там, на самом деле, мы были клубной группой, играли, иногда происходили концерты, где мы играли в клубах и понимали, о чем мы поем, только 4 человека, 3 из которых были на сцене. Все остальные в зале были абсолютно, то есть австралийцы, англоязычные люди. У нас даже был фан-клуб японско-китайских девушек, которые изучали русский язык в университете и приходили на наши концерты и следили за нашим творчеством.
Вот. По концертам мы получали подарки, да. Конфеты и водку.
Но приятно слушать на языке, которого не понимаешь.
Не, ну, да, но петь за границей по-русски, это нужно иметь большое гражданское мужество.
Я же скажу, что до того, как мы, ну, как бедолага, как Левка приехал, я сделал проект. Клубный приятель собрал джазовых музыкантов, мы играли стандарты, а так как текст я не пишу, я просто классиком Ахматова, Цветаева, Пастернак, и просто на стандарты, там, блюзовые, джазовые, вложил тексты. И чтобы получить в клубах работу, клубы писали «Band from USSR». It's called Sure Beat You. Вход entry $5. И мы целый год вот такой клубный концерт, и люди приходили. То есть очень много молодежи.
Они приходили
в паб, который они ходят уже лет 10-15, там, после работы. Они слышат музыку, которая, в общем-то, им знакома, потому что стандарт. Но они ничего не понимают. Потом мы начали делать такие щитцы, распечатывать
тексты.
Да, они хоть как-то понимали. Вот, это был такой первый период. Ну, на этом не закончилось, потом появился уже B2, восстановилось.
Но тогда о возврате мысли не было, просто...
Нет, мы записали первую пластинку в 98-м году.
Называется «Бесполосная любовь»
и выпускали ее в России по телефону. То есть мы были в Австралии, а компания была в Москве. Пластинка вышла
в Москве 16 августа 98-го года. Все знаем, что произошло в этот день, и она осталась на складе.
Ах, вот так.
То есть тираж, да, она осталась на складе.
Обвал был.
Здорово. Называется «Везет».
Да, но после этого мы решили, что без нашего, скажем, участия пластинка следующая не может увидеть свет. Мы просто купили два самолеты, прилетели в Москву.
И все это началось.
Да.
Но у вас совпало сразу несколько событий. Участие в вашей фильме, записанная
в один месяц. Да, в один мае мы вышла наша пластинка прошлого года. Также саундтрек к фильму, соответственно, фильм. И наше участие первое на большом мероприятии это «Максимум». Вот. Ну да, все это совпало вместе. И можно сказать, что через месяц мы стали очень известными.
Но в России все как лесной пожар.
Да как во всем, не знаю.
Но сейчас такая, как это идет после «Мумитролля», томная волна, когда люди вкрадчивыми голосами там поют про глубинные чувства.
Ну, не знаю, мне кажется, у нас все просто, понятно.
У меня была одна знакомая в ранней молодости. Уже в 10 классе она была вполне взрослая девушка такая. И из интеллигентной семьи, и, знаете, советской школы, она, как сейчас говорят, прикалывалась над учителем, поднимала руку, и он говорил: «Что вам, Лисянская?» Она говорила: «Николай Петрович, мне томно».
Ну хорошо, а ведь как это административно? У вас есть какой-то человек, который ведет...
У нас целая фабрика, не побоюсь сказать, у нас человек, у нас целый офис, это администратор, тур-менеджер, продюсер, секретарь, пиар-менеджер, то есть...
Ну это все теперь.
Теперь,
это все теперь, а вот когда вы вот начали... Вот
а когда мы начали, это были... Тот же самый секретарь, пиар-менеджер, бэкстейдж-менеджер, то есть мы делали все сами.
Понятно, понятно.
Ящики носили.
Да, и роуди тоже.
У нас сейчас вроде новая песня, да, там заряжена?
Да, у нас заряжена песня, называется «Сокол не вышел на связь» из нашей новой пластинки «Мяу Кисми». Песня. Ну, ты прокомментируй, Левчик.
Да, мы задумали снять шпионский фильм. Все, что у нас есть пока что, это только песня.
Ну, я думаю, что название фильма будет «Сокол не вышел на связь».
Да.
А Мяу Кис Ми как велось из слияния русской кошки с австралийской действительностью?
В некотором смысле, да. Очень много словечек в Москве сейчас ходят, всяких таких околоангельских супер, там,
прям, да, говорят. Поэтому... больше, чем надо.
Мы решили свое
какое-то бумагу внести. Дали, да, и через себя пронести.
Тем более, очень многих людей раздражает это название, нам это нравится.
Потому что здесь есть какая-то провокация, очень многие рецензии, когда пластинка только вышла, люди говорили, альбом хорош, только название абсолютно бездумное.
Самое ужасное, когда альбом называют как-нибудь так, типа «Мой путь»,
да,
или «Вдохновили», там,
да.
«Бесконечность», например,
да,
это слишком,
да,
пафосно.
Да, да.
Мяу Кис Ми, они, конечно, сопротивляются сначала, побрыкаются,
да,
а потом,
да,
будут сами все это же и говорить.
Да.
Такие, как будто призрак вылез из полтинного шкафа.
Это Терман Вокс в исполнении Лиды Кавиной, которая внучка Льва Термана, того самого Термана, который изобрел этот первый аналоговый в мире инструмент. Терман Вокс в 20-м году.
Да, и тут надо бы слегка просветить нашу аудиторию. Я уверен, что они Льва Термана знают в основном. Но это был наш отечественный изобретатель, который ввел синтезированный звук вообще как бы в мировое употребление.
Я, например, помню, все, кто в моем возрасте, все Термена знают и помнят, потому что тогда, когда это началось, это было во всех газетах, это было по радио, это было очень... Ой, я думаю, что это было перед войной.
Ну,
как
он,
по вашему, да, мнению?
А, насколько это... я знаю, да, историю, да, что когда он изобрел Терман Вокс, премьеру инструмента он показал Ленину, а в 20-м году был пассионат, то есть вот тогда это
начиналось.
Ну,
да, ну, я-то, конечно...
А...
Ленина не современный.
Его Ильич отпустил на гастроли. И Термен произвел в Нью-Йорке такое впечатление, что Карнеги-Холл он собирал подряд 3 или 5 дней битком набитый совершенно. Народ просто отпадал от всего этого. И он тогда получил довольно крупный контракт и начал эти термены производить.
В Америке.
Термен Вокс. И все это кончилось тем, что его уже известного человека из Нью-Йорка КГБ украло где-то, по-моему, в 1938 году. И привезли его в Россию.
Вот, значит, тогда-то... Вот тогда-то я о нем и узнал. Совершенно верно. Потому что тогда было очень много всяких разговоров, рекламы и передач, и радиопередач. Я, все вот это вот, то, что я запомнил, как это вот руками играли, это с юности, потом это все исчезло как-то...
И он закончил свои дни, он очень после всяких неприятностей был как бы излишним человеком. Он при консерватории в каком-то акустическом кабинете был просто лаборантом.
Да?
Да, в Москве. И умер как бы в своей постели. Нормально. Но принцип терменвокса состоит в том, что там же человеческой биологией регулируется высота, во-вторых, его динамика.
Да, вибрации.
Поэтому там была первая дама, которой сам термен научил играть, она была виртуоз. Он сам на концертах не исполнял. Это была дама экзальтированной внешности, красавица, которая создавала совершенно чарующие пассы. Народ просто весь отпадал от этого зрелища. Оттуда лились со сцены какие-то рулады. Причем было видно, как она эти рулады формирует. А девушка, которую вы пригласили...
Это внучка Льва Термена. На данный момент она единственная в своем роде профессионал, который владеет настоящим термен-воксом, который изобрел ее дед. И, насколько я знаю, она приняла участие в записи пластинок Фрэнка Заппа и Тома Уайтса. Вот. И в России ее нет.
Застать она постоянно. Разъезжает, гастролирует.
У меня был справочник такой советский, 2000 профессий для молодого человека, который начинает жизнь и не знает, чем ему заниматься. Я его листал просто из прикола, вытаскивая оттуда редкие профессии, вроде купажист пектинового экстракта или какой-нибудь вздымщик, или раклист и всякие такие штуки. Но в этот справочник вполне могли бы вставить операторы терменвокса, потому что это редкая профессия, и всякий, обучившийся этому делу в совершенстве, без работы не останется. Рано или поздно будет востребован.
Ну, у вас только что, одна песня с терменвоксом?
Да, одна песня, потому что этот инструмент нужен был как колорит. Мы не хотели использовать муговский звук, потому что муг в 60-х годах, они украли эту, скажем, волну, технологию. И просто саунд этот звук они скопировали. Но он не такой, как настоящий терменвокс. Отличается.
Вы снимались в эпизоде фильма «Брат 2» с этим режиссером, и сейчас вы снова участвовали в картине его.
Да, мы участвовали...
Нет, только в качестве музыки.
Саундтрека к фильму, это новый фильм Балабанова.
Но вы уже писали специально для картины.
Нет, он взял песни из нашего нового альбома, но мы записали специально для этой пластинки, для этого фильма песню. Правда, она не успела попасть в фильм, он уже был смонтирован, но она попала в саундтрек. Их песня под названием «Война».
Да. Итак, песня «Война».
Я написал текст Михаил Карасев, наш учитель и друг. Да. Да. Записали мы ее.
Итак, песня «Война» звучит впервые, господа, это премьера.
Да, еще до России.
До России еще, да. Еще эта песня нигде не звучала. Поэтому бибисейская традиция премьеры в данном случае сохраняется.
Солнце, это время не зажженное солнце. корабли на дно никогда не пойдут на мели. С этих кораблей крысы никогда не уйдут на мели.
Песня «Война» из одноименного фильма, который, я понимаю, еще не вышел.
А премьера будет через неделю или на следующей неделе, насколько я знаю, в Москве.
И фильм называется «Война»?
Фильм называется «Война»,
да.
Мы его не видели, этот фильм, потому что...
Просто нет времени.
Нет времени, да.
Про Чеченскую
войну? Да, про Чеченскую войну, причем история, насколько я знаю, журналист, парень из Лондона с девушкой, их похитили.
Чеченский террорист?
И вот начинается завязка.
Английский актер играет англичанин.
Причем там
мальчик. Это художественный,
да, художественный фильм.
Да. Так же, как и «Брат 2» и «Брат 1».
Ну, я понимаю. «Брат», я знаю. Я «Брат 1» видел, «Брат 2», к сожалению, не видел. Значит, и что же там, позиция-то какая? Это, так сказать, ну, скажем, там проводится какая-то российская официальная позиция или это...
Я думаю, там проводится только позиция самого Балабанова, личная.
Он человек достаточно независимый.
Да, он художник.
Да, в этом отношении как раз все по барабану, он делает то, что...
Или вы думаете, будет там широкий экран?
Я не смотрел этот фильм, ничего не могу сказать.
Но говорят, что фильм получился очень реалистичным.
Жестоким. Очень жестоким.
Да, потому что там все эти, так сказать, зверства показаны крупным планом.
Ну, дело в том, что, понимаете, сейчас, когда еще это все не только жило в памяти, а когда все это еще идет, то, конечно, этот фильм будет...
Мне подсказал только что продюсер в левое ухо, что газета Daily Telegraph английская сегодня опубликовала большую рецензию на этот фильм, который, видимо, уже сюда первые копии завезли.
Ну, что-то премьеровал уже здесь.
Да, видимо, интерес будет, потому что из первых рук об этом районе и об этом...
Причем, насколько я знаю, что чеченцев играют актеры и чеченцы. Там все по-настоящему Балабанов любит. Они полгода или два или три месяца там находились в ужасных условиях, снимали все в Чечне.
Все натурально.
Настоящие танки, настоящие автоматы, то есть все по-настоящему.
Ну да, это сам Франсис Коппола, кажется, который поставил «Годфадер 1», у него была задача, он понимал, что такой фильм выпадает раз в жизни. И он понял, что ему нужны настоящие мафиози.
Бандиты.
Да. И там приводятся его воспоминания, я читал. И он попросил знакомых связать его с настоящим, значит, доном, вот этим отцом мафии. Да, его привели в кафе, в грязное итальянское кафе, где сидел в углу небритый, полный мужчина, и из тарелки ел какие-то макароны. Он, значит, подсел к нему и стал говорить, что я собираюсь фильм делать и так далее. Мужик молчал и пожимал плечами, только давая ему понять, что Фрэнсис совершенно не по адресу обращается. Но он также понимал, Коппола, что если он выберет каких-то фальшивых актеров на это дело, фильм завалится и ничего у него не получится. И как фильммейкер он понимает, что картина делается навсегда. И он к этому итальянцу, к мафиози, якобы ходил каждый день в течение 6 месяцев, уговаривая его и объясняя, что он покажет мафию изнутри, с человеческой точки зрения. И люди поймут, и, может быть, не будут так осуждать не с сухой точки закона. И однажды, когда он пришел, тот сидел точно такой же небритый, точно такой же, немного потный, только на мизинце у него было кольцо с бриллиантом 1.5 карата. И он понял, что сделка у них состоится. Сейчас мы в беседе с нашими гостями группы «Битву», а конкретно Лёва и Шура, сделаем перерыв. Коллеги наши доложат рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
История на сей раз весьма приятная. Оказывается, Англия может похвастаться еще одним рекордом. Правда, установленным не на этой неделе, а довольно давно. Но все равно, как я сказала, приятно. Оказывается, в 19 веке Великобритания одержала еще одну победу над Германией. Только в течение 142 лет об этой победе никто и не подозревал. До самого недавнего времени весь мир пребывал в полнейшей убежденности, что почтовые открытки были изобретены в Австрии. Правда, американцы тоже пытались отстоять свой приоритет, но им это не удалось. Считалось, что первая такая открытка была отправлена в Австрию в 1869 году, а англичане начали их рассылать годом позже. Но вот только что английский историк почтового отдела Эдвард Прауд бесповоротно доказал, что изобретатель открытки – английский эксцентрик Теодор Хук. В 1840 году, то есть на 29 лет раньше австрийцев, Хук послал, будучи эксцентриком, самому себе открытку. На ней сделанная им самим, опять же, карикатура. 12 песцов со смешными физиономиями что-то царапают гигантскими перьями. Адрес на этой открытке, которую недавно случайно нашел один лондонский филателист, по нашим временам явно недостаточный. Теодору Хуку, эсквайру Фулэме. Фулэм — это лондонский район. Как бы английский вариант на деревню дедушки. Но, видимо, в те времена почтальоны с такими трудностями легко справлялись. На открытке только что выпущенная тогда марка стоимостью в 1 пенни. И четко виден почтовый штамп. 20:00 вечера, 14 июля 1840 года. Теодор Хук был человеком разносторонним. Писателем, драматургом, пианистом, композитором и, если называть вещи своими именами, мошенником. В начале 19 века он получил назначение на остров Маврикий, кем-то вроде казначея. И когда из казны острова исчезло больше 50 тысяч фунтов, по тем временам деньги огромные, его на 2 года отправили в тюрьму, а его личное имущество было конфисковано. Однако Хука эта мелкая неприятность в уныние не повергла. Вернувшись в Лондон, он, так сказать, переменил профессию, стал писать оперетки и сентиментальные романы и очень быстро снова разбогател. Хотя качество его произведений явно оставляло желать лучшего. Его современник Лорд Байрон, например, не упускал случая издеваться над его творчеством. Хотя следует заметить, что некоторые критики до сих пор убеждены, что Хук оказал некоторое влияние на более поздних писателей, в том числе даже на Диккенса. Но больше всего Хук был известен своими розыгрышами, иногда невинными, иногда весьма жестокими, но всегда остроумными. Но что бы современники и потомки не думали о Теодоре Хуке, теперь бессмертие ему обеспечено. А его открытка будет продана в скорости на аукционе филателистов, и предполагается, что за нее дадут рекордную цену – порядка 40 тысяч долларов.
Спасибо, Татьяна. А теперь очередь Леонида Владимировича, он напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
9 марта 1947 года, 55 лет назад, Политбюро приняло постановление об упорядочении хранения и использовании литературных архивов Горького, Демьяна Бедного и Алексея Толстого. Созданы 3 комиссии во главе с самыми, так сказать, проверенными Фадеевым, Лебедевым, Полянским, это основатель советской цензуры, и Еголиным, он был сталинским надзирателем за литературой. Казалось бы, почему самое высшее начальство в стране, Политбюро, должно заниматься черновиками да записными книжками покойных писателей, к тому же наиболее верных и преданных? Ответ находим в самом постановлении. Вот его пункт 2. Впредь установить, что подготовка и публикация всех архивных документов А.Н. Горького, Демьяна Бедного и А.Н. Толстого может производиться лишь под руководством указанных комиссий, а опубликование этих архивных документов с разрешения секретариата ЦК ВКПБ. То есть, понимаете, готовить к публикации под руководством комиссий, но и им веры нет. Публикация разрешается в каждом случае секретарями ЦК. Вот интересно, через год после этого постановления вышла в Англии книга Джорджа Оруэлла «1984». Там, если помните, Уинстон Смит работает в Министерстве правды и выбрасывает в гнездо памяти все тексты и фотографии из прошлого, которого сегодня не положено видеть. Их как бы никогда и не было. Надо ли удивляться, что Оруэлл, которого, конечно, тогда не публиковали, был мишенью самых яростных нападок советской печати. Уж он и фашист, и человек, и ненавистник, и что угодно. А на самом деле он, не зная русского языка и не побывав в СССР, прекрасно понял и показал механику сталинской тирании. Будто бы прочел секретное в то время постановление Политбюро об архивах. 9 марта 1952 года, 50 лет назад, в Москве умерла 80-летняя Александра Михайловна Калантай. Красавица, дочь генерала царской армии, потом большевичка, соратница Ленина, советский дипломат и шпион, любовница многих мужчин, близких к власти, бездарная, но плодовитая писательница. О ней вышла недавно книга Аркадия Ваксберга «Валькирия революции». Я не часто рекомендую современные книги, но эту посоветую прочесть. Необычная героиня повествования, увлекательный и авторский рассказ. 12 марта 1957 года, 45 лет назад, Советский Союз и тогдашняя Германская Демократическая Республика подписали два соглашения о пребывании советских войск в ГДР. До того была простая оккупация, и оккупированная Восточная Германия никакого голоса не имела. Но осенью 1956 года прогремела Венгерская революция, и призрак второго восстания в Германии, первое было летом 1953-го, очень пугал. Вот и заключили соглашение с ГДР, ну, вернее сказать, дали готовые на подпись, и пребывание советских войск в ГДР было как бы узаконено. Потом уж и стену построили, совсем от запада отгородились, и опасность беспорядков, казалось, уменьшилась. Но рухнула стена, исчезла с карты мира ГДР и забыты фальшивые соглашения. 13 марта 1872 года, 130 лет назад, в России была выпущена первая почтовая открытка. Посылать открытки вместо писем стало очень модно, а спрос рождает предложение. И появились открытки с самыми различными фотографиями и рисунками. Сегодня многие старинные открытки стали важными историческими документами. Недавно в Париже я купил, лучше уж не скажу за сколько, открытку, изображающую классический многоколонный павильон в Кремле с памятником Александру II. Эту постройку новые хозяева Кремля снесли вскоре после большевистского переворота. Слава богу, его хоть на открытках можно посмотреть. 17 марта 1942 года, 60 лет назад, где-то в далеком лагере скончался великий преобразователь театра Всеволод Эмильевич Мейерхольд. Дата не подтверждена. В одной энциклопедии сказано даже, что он погиб в лагерях в 40-м году. Известно точно, что его арестовали в 38-м. Театр Мейерхольда, быстро заслуживший мировую известность, разогнали. Супругу Мейерхольда Зинаиду Райх зверски зарезали через несколько недель после ареста мужа. Новые помещения, угол Тверской и Садово-Триумфальный, строившиеся для театра Мейерхольда, превратили в концертный зал, названный именем Чайковского. Теперь коротко о событиях, годовщины которых я подробнее упоминал 5 лет назад. 9 марта 1698 года, 305 лет назад, Петр I впервые отправился за границу, в Голландию и Англию, во главе так называемого Великого посольства. 12 марта 1922 года, 80 лет назад, была образована Закавказская социалистическая федеративная советская республика, ЗСФСР. Она состояла из Грузии, Армении и Азербайджана и была разделена на 3 отдельных республики в декабре 1936 года. 12 марта 1947 года, 55 лет назад, президент США Гарри Трумэн объявил о своей доктрине сдерживания коммунизма. В первую очередь была оказана военная помощь Греции и Турции, потому что в Греции действовали коммунистические партизаны Маркоса, а от Турции Сталин требовал отдать Советскому Союзу Карс и Эрдоган. Потом была сорвана советская попытка блокады Берлина и отражена агрессия Северной Кореи против Южной.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашими гостями Левой и Шурой из группы Би-2, которая называется «Австралийско-российской». То есть как какой-то абиссинско-ненецкий оркестр.
Нет, тут можно добавить там израильско-белорусской, еще чем-нибудь можно добавить.
Еще нужно быть сыновьями турецко-подданного, и все будет в полном порядке.
Нет, на самом деле это не имеет никакого значения, потому что...
Знаете, когда-то я случай свел меня с австралийским коллегой. Он был не самый лучший человек, какого я встретил в жизни. Он очень был такой самонадеянный, любил покровительственно говорить. И так случилось, что мы были в одной и той же, так сказать, конторе, в которой была маленькая кухонька. И они там пировали, а я так бочком пришел чайку вскипятить. Он очень вальяжно меня спросил: «Ну, Леонид, когда вы принесете свой первый самовар?» А я ответил: «На следующий день, как вы приведете своего первого кенгуру». И на том дело закончилось.
Да, стереотипы, связанные с Австралией, постоянно нас задают вопросы: видели ли мы кенгуру?
Видели. Абсолютно.
Да.
Ну, кенгуру можно увидеть даже в Англии. Их, говорят, там очень полно просто.
Первое мое знакомство близкое с кенгуру. Мы в каком-то кемпинге отдыхали. Утром проснулись рано, часов 6. Решили пойти сходить на гору, посмотреть рассвет. Продвигаемся по такой низине, все в тумане в утреннем. И вдруг слышим топот, из тумана вылетает стадо кенгуру, очень сильно напоминает сцену из парка юрского периода, когда по полю прибегают на них динозавры, абсолютно такое же зрелище. Вот, даже немножко страшно, жутковато, потому что кенгуру примерно в рост человека, в прыжке еще выше.
А если еще легнет копытом, то все.
Ну, достаточно миролюбивый. Так трепетно относится, наверное, только за границей, потому что в Австралии есть вообще каждый год официальный день, когда их просто можно отстреливать всем, как хочешь.
Отстреливать?
Потому что они как кролики, они стали развелись.
Кролики ведь не едят.
Едят.
В Англии сейчас очень... Леонид Владимирович, вы просто не в курсе дела. В Англии после мяса страусов стало очень модным мясо кенгуру. Да, я ела стейк.
Невкусно,
а жесткое.
Я не сомневаюсь, что и страусы, и кенгуру.
И страус
но,
невкусный.
Слушайте, конечно, в Австралии есть еще
замечательно.
Например, бумеранг. И вот самый лучший мой анекдот, какой я когда-то слышал, человек, который побывал в Австралии, а он был собиратель анекдотов. Это я могу его назвать. Я буду рад, если он слышит. Это международный гроссмейстер Юрий Авербах по шахматам. Бывший когда-то чемпион СССР. Он был первый советский гроссмейстер, побывавший в Австралии. И когда он приехал обратно, мы спросили: «Ну, Юра, анекдот привез?» Он говорит: «Привез. Один. Но, говорит, неплохой. Стоит старый абориген у дороги и плачет горько. Идет прохожий. Говорит: «Старик, что ты плачешь?» Он говорит: «Да как же мне не плакать? Я купил себе новый бумеранг и никак не могу выбросить старый». Ну, ничего, правда.
А вы аборигенов не доводилось ни одного видеть?
Они живут в городе. Они живут в городе, скажем, это аборигены, которые, как вдруг цивилизация в 200 лет прошла успешно, ну, скажем так. Есть в Австралии места, где, в общем-то, не ступала нога белого человека, и говорят, что там, в общем-то, туда лучше не ездить, потому что правительство не берет ответственность на себя, если ты поедешь туда. Но это тоже, мне кажется, рекламный трюк. Абсолютно.
Ну, да, как раз ездили, смотрели. Но аборигены, они, никаких актов каннибализма замечено не было. Вот, и кукос ели не в Австралии. Ну да, где-то около Филиппин, говорят.
Да.
Но у них есть ведь уникальное искусство выживания в совершенно невозможных условиях. Вот те аборигены, которые в глубинке живут, там, где солнце палит.
Вообще, если честно, если посмотреть, в каких условиях они живут даже в городе, то многим они тоже могут показаться невозможными. К жизни своей они относятся достаточно легкомысленно. Ну, не знаю, там, из-за чего это произошло. Оторвали их от природы, а в новую жизнь они как-то пропали. Слишком малый срок, 200 лет, чтобы...
Ну, ведь, вы знаете, была теннисная чемпионка, Ивон Гулаговник.
Нет, безусловно, есть очень образованные, продвинутые люди. Насколько я даже знаю, что вот у нас там был приятель, который вообще преподает в университете, имеет ученую степень. Ну, понятно, что тот, кто хочет, тот... Чаще всего благоприятно сказывались как раз вот те обстоятельства, когда аборигены жили в своих семьях. Потому что в Австралии была программа, когда...
В 62-м году, когда отбирали детей.
И пытались воспитывать на европейский манер. Закончилось это плачевно, плохо достаточно.
Конечно, должно было бы ужасно.
Жуткий социалистический эксперимент.
Да, да, да.
Ну, хотели как лучше.
Да, все хотят как лучше, да.
Это же понятно, хотели добрые белые люди забирали детей.
Как всегда.
А когда вы летаете из Союза в Австралию, неужели туда Аэрофлот тоже доставляет?
Нет, Аэрофлот в какой-то момент перестал летать туда, потому что, почему я знаю о том, что туда летал все-таки Аэрофлот, и каких-то вот находил там какие-то вырезки из старых газет, где всякие скандалы со шпионами, с русскими, и там часто фигурировали фотографии взлетающих самолетов Аэрофлота. Вот, сейчас туда Аэрофлот не летает. Я знаю, насколько я знаю, до Сингапура, по-моему, Аэрофлот долетает. Наш уже вот не доходит. Вот. Вообще лететь 28 часов.
Это без ожидания, а с ожиданием.
Потому что напрямую самолетов как таковых нет. Там из Москвы, даже из Германии это все пересадки. 28 часов, первые 10 часов ты, не скажем так, первые 4 часа ты пьешь. Там сначала пьешь французский коньяк, потом ты пьешь там американское виски, потом пьешь русскую водку.
А потом уже все равно.
Потом ты засыпаешь на плече у соседа какого-нибудь. Потом ты спишь. Спать в самолете долго невозможно абсолютно.
Но пересадка все равно есть.
Ты как в тот, перед тем, как ты просыпаешься, знаешь, что тебе еще лететь очень много, вот, ты опять немножко выпиваешь. Вот, соответственно, ты приходишь там Сингапур или Бангкок, выходишь из самолета, у тебя есть там час, например, чтобы перейти одного самолета в другой. Это хороший вариант, потому что ждать долго, это очень ужасно в аэропортах. Вот, по дороге, в маленьких комнатках, в этих курительных, потому что самолет курить нельзя. Ты быстро пытаешься выкурить одну или две сигареты.
Даже до Сингапура уже не разрешают
курить. Вообще нельзя курить, нигде перелет.
Вот, выкурил две сигареты.
Все, после поездки в Австралию решился однозначно.
Выкурил две сигареты в этих маленьких курительных комнатах в аэропорту.
А добираешься они на улице, как правило, а там воздух плюс 40.
На коленях просто, потому что тебе сразу ударяет в голову никотин. На коленях до следующего прохода, захода в самолет. И вот потом следующие 10 часов опять ты, соответственно, половину денег благополучно пьешь.
Из Сингапура до Австралии 10 часов.
9-10.
Тоже нельзя курить.
Тоже нельзя курить.
Неужели нет ни одной авиалинии не осталось?
А можно только на Аэрофлоте до Сингапура, там официально курить нельзя. Но в российских самолетах, мы уже знаем по своему опыту, курить можно в туалете, можно договориться с...
Особенно когда ты можешь налить в Аэрофлоте.
Это поразительно, потому что...
Еще могут и выпить с тобой.
Два года назад мы летели в Китай 10 часов на китайской авиалинии, и было можно курить. В прошлом году уже нельзя было. То есть это просто вот становится все страшнее и страшнее. Ну как не курить человек, может 28 часов не курить?
А Шура, вы курите? Нет?
Да, я курю.
А то есть вы Вову курите?
Вову курим.
Продайте на
фару. А даже ты после полутора года, проведенного в России, наши поездки, тур первый, естественно, в российских самолетах даже если нельзя курить, ты все равно куришь. Я лечу в Австралию сводить альбом. Первая моя поездка из Москвы в Франкфурт. Естественно, я выпиваю там первый час, а потом по привычке иду в туалет курить. А я покурил. А около меня стоит стюардесса, которая вежливо очень говорит, you are happy, что командир корабля не услышал, что ты курил, потому что у нас penalty $2000.
Всего?
Да, и просто я забыл машинально. Пошел в туалет и покурил. На самом деле нигде...
Там мог еще и дымовой сигнализатор.
А смог вам можно решить эту проблему, но салфетку поставить.
Совершенно верно. Я только хотела рассказать всему человечеству, как это делается.
Все курящие люди знают, как решить проблему смог вам, что можно ставить туда бумажную салфетку.
Берете большую, это мой муж давным-давно сделал, большая бумажная салфетка, вот так вот затыкаешь этот смок-аларм, спокойно перекуришь, недолго, конечно, лучше не рисковать долго, но несколько затяжек. Забрал салфетку.
А лучше можно там правило ставить батарейки, которые реагируют, можно вытащить батарейку.
Это замечательная идея.
В туалетах так можно.
Если ты уже батарейку вынимаешь, Танечка, то с точки зрения законодательства...
Это уже два нарушения, понимаешь.
Ты уже вмешиваешься в работу аппаратуры.
Да.
И можно под суд попасть.
Да, можно
под суд все равно можно попасть.
А самолет мог свалиться вообще. Да. Вынул батарейку.
Вынул батарейку, отвалилось колесо.
Ну, благодаря.
Не было гвоздя, подкова пропала.
Большому мы точно можем сказать, что от этого вряд ли самолет может упасть.
Ну это понятно, да.
Ну и что?
Убийца американская.
Я разъезды по просторам Отечества прекратил где-то лет за 15 или 20 до вас. Но здесь я просто хочу сказать, что тот успех, который выпал на вашу долю, он не пришел в одночасье. То есть музыкой вы занимались все это время, и в общей сложности послужной ваш список составил чуть ли не 15 лет.
Ну,
я думаю, что вы вообще 24 часа этим занимаетесь.
Это да, да. Но ведь успех мог и не получиться, поэтому вы занимались музыкой, не рассчитывая, так сказать, на звездные куши.
Чаще всего, если ты задумываешься об этих вещах, то... скорее всего, ты ничего не достигнешь. Вот. Лучше заниматься от удовольствия. Вот. Коммерческие проекты имеют смысл только тогда, когда ты вкладываешь большие деньги в что-то. Вот. А с стороны рок-н-ролл — это наш образ жизни.
Лёва, вы главный вокалист группы. А песни тоже вы пишете?
Можно сказать, да. То есть, да.
Либо можно сказать.
Доводят вместе. Лёва приносит зерно идеи и стихи, и потом уже идет аранжировка, и Шура включается.
Но действительно у вас нечто вроде пинг-понга на доработке песен существует, а если не было бы?
Да, это называется творческий союз.
Отлично, отлично. Теперь по поводу гастролей в Отечестве. У меня масса всяких своих баек, которыми я не буду вас утомлять. Но достаточно проехать по весям и селам, и этих баек у всякого человека наберется, несмотря ни на какой исторический период. Так что самое дальнее по вас в восточном направлении место, которое вы посетили?
Самое северное – это Норильск.
Норильск или на Венмар?
На Венмар. Ну, Норильск получается северный.
Северный.
Угу. Никелевая комбинация еще стоит?
Да, стоит.
Дело в том, что мы приезжали туда совсем недавно, это был еще период холодов.
Это было неделю две назад, там было минус 44.
Минус 44, воздух кристаллизируется вправо, и не видно ничего уже через 3 метра, то есть это просто сплошный туман. Норильск сам по себе состоит из трех улиц. Площадь Ленина, проспект Ленина и две какие-то поперечные. Вот.
Они помнены
рядом домов. Если зайти за дом, то начинается тундра. Реально, можно потеряться, просто так вот выйдя на улицу. Тепло там один раз в месяц, один раз в год. Один месяц в год.
Вот. То найдут твое тело только, видимо, где-то в июле примерно.
Хорошие места. Но публика зато благодарная,
теплая.
Чем холоднее погода, тем теплее народ.
Да-да-да, там с удовольствием просто все ходят.
Ну, шлаги.
Ну что ж, господа, по вашим бесконечным странствованиям по 1/6 части суши, или сейчас немножко меньше, чем 1/6.
По 5/6.
Да, и, а также и по 5/6, мы желаем вам всяческих успехов. И мы рады, что малой крупицей, долей процента, способствовали вашему будущему процветанию. А пока пишите песни,
спасибо,
радуйте людей и не теряйте томности голоса, главное. А мы с вами встретимся, господа, в том же месте, в тот же час на будущей неделе, и прощаемся с вами песней «Би-2».
Холодно от любви и...